Ну, у нас оперативного штаба не было, поэтому каких-то конкретных там изменений нет, связанных именно с тем планом, который на самом деле, в общем-то, и известен всем, и действия, которые нужно осуществляться, для этого не требовалось, ну, как сказать, нового ознакомления. Поэтому если кто-то из тех, кто отвечает за управление здравоохранением, хочет принять какое-то решение, то вся информация есть. При этом, ну, можно о чем-то говорить по текущей ситуации, о каких-то самых первых выводах, что вокруг происходит, да, то есть мы видим по выявлению, по количеству тестов, которые делаются, они растут все последние дни. Впад на 100 тысяч населения, если мы посмотрим статистику, то он в целом растет. Может быть, там не кратно, конечно, но все-таки это очень важно. Второе.
Это важно в каком контексте, с какой коннотацией?
Позитив, негатив?
Ну, это важно в данном случае для того, чтобы мы лучше понимали ситуацию, которая сейчас происходит, и, соответственно, чем больше у нас достоверной информации о происходящем, тем больше возможностей принимать правильные решения. Вот. Кроме того, здесь единственное, что я не знаю в точности, есть ли возможности, было ли увеличено количество ресурсов, направленных на выявление контактов, потому что тестирование само по себе, оно не так много может дать, если мы не выявляем достаточное количество контактов тех, кого мы по тестам выявили в качестве зараженных, правильно? То есть единственное, что мы будем знать, что вот этот человек болен или какой-то, ну, насколько распространено заболевание, там, растет, не растет, эта информация у нас будет, но для контроля этого недостаточно. Нужно еще выявить контакты этих людей, их надежно изолировать для того, чтобы это делать, ну, хоть какой-то вклад был в то, чтобы распространялось заболевание меньше. Вот. Здесь у меня точной информации нет, но мы также видим, что количество выявленных заболевших, оно постепенно растет. И здесь могут быть совершенно разные причины. Я уже неоднократно говорил, что вот я, в частности, не ориентируюсь на именно на эту цифру, которая все время в качестве главной подается, что вот сегодня столько-то заболевших выявлено, завтра столько-то, там, послезавтра еще столько-то. Потому что там огромное количество факторов на это влияет, необъективных. И даже если, ну, то есть вопрос даже не в том, что кто-то что-то хочет скрывать или не хочет. Для меня даже это не важно, потому что и без желания скрывать или не скрывать информацию, показатель, сколько выявили больных, он необъективный. Еще в апреле там даже лично губернатор говорил, что количество выявленных тестами заболевших — это далеко не все заболевшие. И мы не можем знать, сколько их на самом деле. Мы можем только масштаб примерно оценивать, да, и видеть динамику. Я больше ориентируюсь на количество госпитализаций. То есть в открытом доступе есть два показателя, которые об этом говорят. Это тоже коечного фонда свободного, от фактически развернутого, и от плана 28 апреля 2020 года. И вторая цифра – это сколько сейчас больных с подтвержденным коронавирусом находится в больнице. И вот здесь очень не хотелось бы никого расхолаживать, но я думаю, что ситуация такая, что этого не произойдет. Но впервые за последние месяца, наверное, сколько, два с лишним, у нас количество больных, госпитализированных с коронавирусом, не растет, а даже потихонечку снижается в последние дни. Это пока, поскольку это всего несколько дней, это может совершенно ни о чем не говорить. Но, с другой стороны, это может давать нам некоторую надежду, что ситуация так или иначе более-менее стабилизируется. Если вообще говорить о причинах этого, что нужно все-таки сказать огромное спасибо, опять же, как и весной, жителям Пермского края. Я думаю, что сейчас очень многие, кто ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, увидели, что ситуация с соблюдением мер предосторожности принципиально изменилась. Количество людей, которые носят маски, делают это правильно, это уже не там два там, или один-два человека из десяти, как было буквально совсем недавно, там, месяц назад, может быть. Это уже, ну, там, 9, вот в магазине я специально наблюдаю в общественном транспорте, там 9 из 10, и 9 из 10 не просто в масках, но и правильно их носят. Это на самом деле, с одной стороны, удивительно, Немного жаль, что это происходит сейчас, а не несколько раньше, но здесь еще одно важное тоже, то, что мы знаем с весны и то, что до сих пор работает. Последствия наших сегодняшних действий мы можем увидеть через 10-14 дней. То есть нет такого, что мы вот сегодня я одел маску, ну и все через, или там соблюдая социальную дистанцию, и завтра уже никто не болеет в Пермском крае. Ну, здесь нужно проявлять терпение, и нужно соблюдать эти меры предосторожности еще достаточно долго. Я думаю, что если вот эта динамика у нас, наконец, пойдет на убыль, и нагрузка на систему здравоохранения будет снижаться, то главный фактор и главная заслуга – это, конечно, поведение людей. То, что я вижу на улицах и в магазинах, в общественном транспорте, в целом, в последние дни не может не радовать. Люди очень дисциплинированные, и нужно сказать им большое спасибо. При том, что они все это делают в условиях информационного дефицита. То есть это больше работают горизонтальные связи, да, это когда заболели знакомые, знакомые знакомых, когда люди сами нашли информацию, когда люди, призывали друг друга соблюдать эти меры предосторожности, это вот еще уровень самоорганизации нашего общества.
Но, Дим,
я приносил ведь... говорю, что да. жители Пермского края прекрасны.
Есть мнение, что вот как раз эти горизонтальные связи сегодня являются носителем главного страха. Это абсолютная некомпетентность системы здравоохранения местами. Потому что есть как положительные оценки того, что с чем пришлось столкнуться людям, так и отрицательные. Отрицательных значительно больше. И кажется, что вот те условия, которые сегодня созданы в медицинских учреждениях, у Тани не даст соврать, сама хворала какое-то время, оказываются в очень странной ситуации, когда, надевание масок является хотя бы каким-то психологическим моментом гарантии того, что ты не попадешь в медицинское учреждение, а там, соответственно, усугубив свое без того не самое хорошее положение, если ты, конечно, заболел, не дай бог.
Про работу системы здравоохранения. Есть одна штука, это вот как с цифрами по заболевшим, да, когда все в первую очередь обращают внимание на самую яркую, самую понятную цифру, но при этом имеющую мало значения с практической точки зрения. Вот с системой здравоохранения это точно так же. Есть одна такая штука, когда мы говорим про контроль над эпидемией именно, для нас первоочередными должны быть действия профилактические. То есть, как бы это попроще-то объяснить. Вот, допустим, когда мы там носим маску, соблюдаем дистанцию, когда, дай бог, у нас, может быть, чуть лучше начали тестировать, выявлять и изолировать заболевших и тоже прерывать цепочки заражения, это все намного важнее, чем насколько хорошо помогают людям в больницах. Как бы это, если совсем жестко об этом заявлять. Почему? Потому что, когда мы сокращаем количество заболевших, мы снижаем нагрузку на здравоохранение. Если мы этого не будем делать, каким бы ни было наше здравоохранение, а все мы с вами прекрасно знаем, что оно не лучшее в мире. Но даже если бы оно было лучшим в мире, вот та его часть, которая отвечает только за лечение людей. Если мы не будем заниматься профилактикой, то представим, что мы за месяц или за день каким-нибудь чудом сделали здравоохранение Пермского края не хуже, чем в США. Или там в Италии, в Испании, во Франции. Каким-то чудом мы что-то такое какое-то волшебство сотворили, и у нас вдруг система здравоохранения стала не хуже, чем в Нью-Йорке или там в Милане. И что произойдет? Произойдет очень простое. Оно выдержит просто на неделю дольше. Как максимум, и все. А потом через неделю случится все то же самое, потому что без мер предосторожности нагрузка на систему здравоохранения такая, что даже лучшие системы в мире с этим не справляются. И поэтому самые важные действия, они касаются профилактики. Это совершенно не значит того, что не нужно вкладывать максимум усилий в лечение всех людей, которые заболели, в постоянный пересмотр рекомендаций, получение самой актуальной информации, изменение различных схем маршрутизации, чтобы каким-то образом упростить работу. Работу с кадрами также, чтобы был резерв и откуда угодно доставать людей, которые могли бы увеличивать пропускную способность неотложки, скорой помощи, учреждений здравоохранения. Мы видим, что было сделано недостаточно для этого. Безусловно, безусловно. Но здесь есть одна проблема. Даже если бы все решения в лечении людей были приняты идеально и реализованы идеально, к сожалению, максимум, что это позволило бы, это чуть-чуть отсрочить эту нагрузку, при которой все равно бы качество стало падать, потому что бесконечно увеличивать пропускную способность больниц, неотложки и скорой все равно невозможно. Это нужно делать, насколько есть сил, но бесконечно только этим проблему не решишь. К сожалению или к счастью. Более того, мы должны понимать, что сейчас, когда мы открываем койки дополнительные, и если бы мы их открыли до этого, у нас количество врачей ограниченное, и медицинских сестер и прочего важнейшего персонала в Пермском крае. Безусловно, его нужно было наращивать, но нарастить его в разы невозможно все равно. И поскольку этот ресурс ограниченный, то рано или поздно он всегда закончится. А сделать так, чтобы эта нагрузка не превысила самые критические пределы, это вот в силах каждого из нас. Ну и, как я уже говорил, видно, что, в общем-то, жители Пермского края делают все, чтобы система здравоохранения выдержала теперь уже.
Дима, что можно сказать по дополнительным кабинетам терапевтов? И ты вот оговорился, может быть, какие-то цифры можно привести?
Ну, у меня конкретных цифр нет, у меня есть, соответственно, вот по койкам, да, последняя информация, которая у меня была, что у нас есть там примерный резерв по введению, если будет необходимо, примерно до 1000 еще коек, то есть это прям уже есть планы, понятно, где это делать, дополнительных. Но вот как раз про это я хотел сказать, лучше бы этого не было. Почему? То есть вот сейчас, когда у нас постоянно держится не так, как раньше, больше 50% свободного коечного фонда, да, а это процент там 15-20 все время гуляет примерно. Это не просто так, потому что все-таки опыт, пусть и не весь был усвоен с весны и лета, но этот был. Каждый раз, когда мы вводим новые койки, мы их у кого-то забираем. То есть даже если бы мы сейчас, я не знаю, совершенно новую там построили там больницу там на 100, 200, 300, 500 коек, мы бы все равно забрали ресурсы у людей, которые должны получать плановую медицинскую помощь, просто потому что там нужно было бы кому-то работать. И мы бы этих врачей всех забрали туда. А значит, каждая вновь открытая дополнительная койка, она занимает медицинскую помощь, которая должна оказываться в плановом режиме по тоже очень важным проблемам, связанным со здоровьем. И поэтому здесь лучше бы, чтобы дополнительные койки не потребовались.
Скажи, пожалуйста, другой здесь вопрос. Наши слушатели пишут, как-то можно объяснить неравномерность распределения вот медицинских сил по районам? Потому что, например, в центре люди в очереди сидят вот в этих ковидных кабинетах, ну или кабинетах, где принимают с первичными признаками ОРВИ, они отдельные, да, сейчас там по 2 часа люди в очереди стоят, тогда как у знакомых где-то там в отдаленных районах абсолютно этого не наблюдается.
Ну, я могу здесь только про самые общие вещи сказать. Про то, что у нас и в стране, и конкретно в нашем регионе все-таки медицинская помощь гиперцентрализирована, да? И это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это было сделано вынужденно, чтобы в условиях дефицита ресурсов оказывать все-таки более профессиональную помощь. А в условиях, когда у тебя эпидемия и нет такой возможности, я не знаю, маршрутизировать пациентов только в одно там самое, ну вот, как знаете, как 3 этапа, где ты на первом этапе можешь помочь самым легким, на втором этапе там тяжелее, на третьем там самое специализированные, лучшие все технологии, кадры и оборудование, да, здесь помощь требуется массовая. И поэтому исправить всю систему здравоохранения, чтобы она вдруг стала идеально работать вот именно в своем первичном звене, это невозможно. И в такие сроки, с учетом того, что там, и потом нужно будет оказывать медицинскую поддержку в прежнем режиме. Это просто самые общие причины, которые могут быть. Хотя, вполне вероятные какие-то конкретные организационные ошибки. Я думаю, здесь нужно рассматривать конкретные примеры отдельно, и это должны делать эксперты в управлении здравоохранения.
А они есть? Эксперты в здравоохранении?
Вообще есть. Да, есть, и даже в Пермском крае они есть.
Дима, что бы вот ты...
Я думаю, что здесь есть, я про это скажу. Я думаю, что здесь есть одно неопровержимое доказательство этого. Вот когда у нас есть очень разные примеры из разных больниц, и с точки зрения организации работы там, и с точки зрения условий, качества оказания медицинской помощи, это уже говорит о том, что все-таки организовано это по-разному в разных учреждениях. И зависит, в первую очередь, от людей, которые всем этим управляют. Я точно знаю, что у нас есть и прекрасные главные врачи, и заведующие отделениями. Их может быть недостаточно. Тут тоже спору нет. Но то, что отдельные люди, как минимум, которые очень хорошо умеют не только лечить, но и управлять здравоохранением, они точно существуют.
Ну тогда что ты посоветуешь, может быть, ответишь вот всем этим сотням негативных комментариев в соцсетях простых пермяков, которые бы сейчас с тобой поспорили? Или бы сказали, что единицы не справятся со всем вот этим, единицы ничего не сделают?
Ну, единицы, возможно, ничего не сделают. Именно я и говорю про то, что зато точно могут сделать. И в том числе все те, кто пишут негативные комментарии, уже, то есть то, что они пишут и возмущаются, это ведь невероятно важно. То есть это может быть, конечно, кому-то обидно, я не знаю, какие-то обвинения могут быть какими-то кем-то восприниматься в качестве, там, я не знаю, не совсем обоснованных, но на самом деле пусть лучше будет 1000 необоснованных обвинений и на 1000 таких замечаний будет хотя бы одно справедливое, и будет возможность увидеть проблему и попытаться ее исправить. Поэтому всем, кто пишет негативные комментарии, там, кто зол на ситуацию, кто столкнулся с несправедливостью, проблемами и всем остальным, я могу сказать только спасибо, что они об этом пишут и делают это публично. На самом деле, если кто-то хочет решать проблемы, без всех этих комментариев и всей этой информации не обойтись. Здесь по-прежнему невозможно решать проблему, если ты не обладаешь достоверной информацией. А уж у кого она может быть более достоверной, чем у тех, кто своим личным здоровьем рискует и проверяет на практике всю эту систему, я не знаю, у кого еще. Поэтому я могу сказать только спасибо всем, кто ругает здравоохранение. Единственное, чтобы это не... На врачей и медицинских сестер неоправданно не слишком много сыпалось, которые сейчас под огромной нагрузкой и так находятся. Это очень тяжело и морально просто выдерживать, да, помимо того, чтобы физически. А вот для тех, кто управляет здравоохранением, я думаю, это очень важная и полезная информация. Нужно к ней относиться еще более внимательно, собирать как можно больше таких откликов и смотреть, где у тебя проблемы, и пытаться их исправлять.
Ну, будем надеяться, что они будут к этому прислушиваться, потому что очень часто все критические замечания затем и ретранслируются на тех же самых врачей и медсестер. Дим, очень важная тема, мы ее будем на эту тему общаться с руководителем, председателем Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надеждой Романовой буквально там через 10 минут, но хотелось бы и твое мнение по этому поводу узнать. Ну, все встречали 1 октября с некоторым напряжением, люди, у кого в семье инвалиды, сами инвалиды, потому что мораторий, который действовал в нашей стране на подтверждение вот этого статуса, он истекал. Сейчас его продлили, и вроде бы не нужно опять идти к узким специалистам статус инвалида подтверждать. Вообще, а не показатель ли это ущербности самой системы, когда вот такие вот выполнения вот этих вот бюрократических требований, обрядов этих, в конечном итоге направлен не на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, а скорее наоборот.
Ну вот, если хоть что-то хорошее коронавирус и принес, еще помимо умения людей объединяться и показателя того, что все-таки они на это способны ради жизни и здоровья друг друга, то вот эти вынужденные изменения, которые государство ввело, снизив барьеры к получению той или иной помощи, где-то снизив количество различных справок и всего остального, и практика-то показала, что, в общем-то, практически во всех этих случаях ничего страшного не происходит. Никто не начинает там сразу же обманывать государство и друг друга и так далее и тому подобное, а случается все то же самое, люди начинают получать помощь намного быстрее, работы для чиновников становится намного меньше, и при этом это все, ну, не только удобнее происходит, но и повышает качество жизни людей. Поэтому я надеюсь, что многие эти вещи все-таки после эпидемии, дай бог, мы с ней справимся, останутся. Для этого нужно провести серьезный анализ, что было оправдано, что не оправдано, какой результат мы получили, такой, проведя вот этот, по сути, вынужденный эксперимент. Да, и я думаю, что все равно, я в целом же сторонник тезиса, что людям нужно доверять. Если ты доверяешь людям, то они, ну, у тебя намного меньше работы становится, во-первых, а во-вторых, они в подавляющем большинстве случаев это доверие оправдывают. А те исключения, которые случаются, они не играют особой роли, и наоборот, люди, когда им доверяют, они даже те, кто, может быть, раньше пытался то же самое государство обмануть или еще что-то, они начинают себя вести так же, как большинство, когда они видят, что это им выгодно. Поэтому... дай бог, государство станет доверять людям больше после этой эпидемии, потому что уж если кто людей сейчас спасает, так это само общество. Даже ему после этого не доверять.
Дим, последний вопрос, заканчивается у нас эфирное время. Когда ближайшее заседание оперштаба? Есть уже какая-то повестка, программа? Вопросы будут обсуждаться?
К сожалению, информации нет. Это всегда в очень оперативном режиме происходит. То есть за 2-3 дня до проведения мероприятия, в зависимости от актуальной ситуации, формируется. На данный момент у меня пока сведений нет. Обычно это происходит в конце недели, то есть, ну, может быть, пятница, но поскольку нет еще никакого ни анонса, ни сбора предложений, точно сказать не могу. Я думаю, что это будет зависеть сильно еще от текущей ситуации.